Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12:35 в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Профессия». Сегодня у нас в гостях обучающий специалист по этикету Мария Михайловна Корикова. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Будем говорить об этикете, обо всем, что с этим связано. Если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, задавайте их, пожалуйста, по номеру для смс-сообщений плюс 7-925-48-948, либо пишите нам в Телеграм «Говорит МСК-бот». Мария, как правильно называется ваша профессия? Специалист по этикету?
И специалист по этикету. Мне больше нравится этикет-консультант.
Этикет-консультант.
Да, потому что все-таки это такая, ну, специальность достаточно широкая, и ну, невозможно сказать, что где-то всегда есть однозначный ответ на какой-то вопрос, потому что всегда бывает двоякое толкование в зависимости от ситуации, от обстановки, от взаимодействия людей. Рекомендация может быть совершенно разной.
А почему вы выбрали эту профессию? Достаточно необычная.
Да, действительно, достаточно необычная. Мне больше нравится, наверное, название не профессия, а призвание.
Призвание.
Да, потому что скорее...
Это ваше призвание.
Я считаю это своим призванием, да, потому что я очень люблю то, чем занимаюсь, и мне кажется, что скорее это призвание, оно выбрало меня, потому что тема меня это интересовала очень-очень давно, даже, можно сказать, с детства.
С какого возраста, вы помните?
Я помню, в 12 лет я прочитала Маргарет Митчелл «Унесённый ветром». Это почти 1500 страниц. Только потому, что в фильме я услышала фразу, когда мамушка обучала Скарлетт, она говорила: «Настоящая леди не делает так». И вот, в общем-то, полторы тысячи страниц, чтобы узнать, как себя ведут настоящие леди.
Вы прочитали «Унесённый ветром», и после этого...
Просто очень интересовала сама эта тема, сама, скажем, эстетика вот того, что в этом кроется. Потому что книг по этикету, их действительно много, но это скорее, знаете, в них содержатся скорее рекомендации, нежели какие-то практические советы, как именно делать. Как правильно сесть, как спуститься по лестнице, как выйти из машины. И очень много из разных источников, из наблюдений, из какого-то личного опыта, из фильмов. То есть все это накапливается и таким образом формируется какое-то, например, какое-то занятие, какая-то целая тематика.
А можно где-то получить образование по этикету?
Конечно, можно. Образование этикету – это скорее то, что передается от человека к человеку. Это обучение у других специалистов. Если вы имеете в виду именно, скажем...
Профессиональное образование, вот профессиональное, даже высшее, может быть.
Да. Насколько мне известно, на сегодняшний день это курсы повышения квалификации в Академии Министерства иностранных дел. Есть определенная специальность этикеты, протокол, деловой, общегражданский, дипломатический. И это РАНХИС.
А я также знаю, что у вас...
Курс подготовки.
Да, у вас есть своя школа этикета. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы ее создали.
По второму образованию я переводчик-синхронист. И присутствуя на деловых переговорах, я стала понимать, что необходимо... иметь некоторые знания, и в частности делового этикета. И так в то время я еще жила в Екатеринбурге, я приехала в Москву, как раз вот на курсы повышения квалификации в Академии МИДа, вот как раз по этой специальности. После обучения я вернулась в Екатеринбург, и мне поступило предложение провести мастер-класс по столовому этикету. Вот с того момента, как я провела первый, мне уже не дали
остановиться.
Мне уже не дали остановиться, да. Потому что был очень такой отклик, людям очень понравилось. И постепенно это все развивалось, и уже выросло в то, чем это является на сегодняшний день.
А у вас несколько филиалов в нескольких городах, насколько я знаю, вашей школы.
Да, появилось все в Екатеринбурге, сейчас это Москва, это Санкт-Петербург. Возможно, что скоро это будет не только Россия.
Замечательно.
Вот, да, потому что появляются организаторы, люди, которые хотят нести уже в своих городах.
Мария, я знаю, что помимо этикета для взрослых, помимо делового этикета, также вы преподаете и детский этикет. А вообще, с какого возраста детям нужно задумываться об этикете и обучать их этикету?
Да, детские мастер-классы я люблю особенно, потому что дети, они настолько непосредственные, они порой могут открыть глаза просто на то, что, в общем-то, казалось бы, было незаметно. Мои мастер-классы, они для детей, начиная с 6-7 лет, потому что они идут 1,5-2 часа, то есть необходимо, чтобы у ребенка был навык удержания внимания на протяжении этого времени. То есть это, как правило, уже школьный возраст, когда они уже понимают некий регламент, что есть занятия, как себя вести на занятия. Поэтому дошкольный возраст...
6-7 лет.
6-7 лет, да. Начиная с первого класса уже можно смело приводить ребенка.
А в каком формате проходит ваше обучение?
Если
мы сейчас берем детей.
Смотря какой это мастер-класс. Например, самый распространенный — это столовый этикет. Он проходит в ресторане, он проходит с практикой. У нас меню...
С дегустацией?
Меню из 4 блюд.
Замечательно.
Да, то есть это все происходит и в формате беседы, то есть мы самостоятельно сервируем стол, то есть никто заранее ничего не накрывает, то есть мы в процессе все это сервируем, и потом происходит уже подача блюд, то есть там сразу же мы отрабатываем и правильную постановку рук, и как складывать приборы, и к концу занятия у нас обязательно есть такая 5-минутка, в которой мы повторяем все, что мы прошли. И для 2 часов дети, они усваивают достаточно очень большой объем информации, и это действительно очень здорово. То есть у нас включено горячее блюдо, это паста, и для детей это когда у них начинает получаться накручивать, чтобы ничего не свисало и не падало, для них это такая целая победа, то есть им очень нравится. Это здорово за этим наблюдать.
А, кстати, а как правильно складывать приборы? Вилку и нож после окончания трапезы, спрашивает Елена.
После окончания трапезы.
Да.
На самом деле в интернете гуляет такая картинка, где около 9 каких-то способов сложить приборы.
Крест-накрест, например, да.
Кроме крест-накреста, знаете, все различным способом, понравилось, не понравилось, комплимент шеф-повару и так далее.
Параллельно, вот
это, да. Эта картинка, она неправильная, потому что есть только 2 так называемых условных сигнала для официантов. То есть то, что относится к категории Silent Service Code. Это приборы, положенные в трапезу приборы, кладутся параллельно ручкой на 5 часов.
Спасибо. Мария, хорошие манеры – это прекрасно и необходимо, но постоянно что-то меняется. Учитывается ли это в этикете?
Безусловно.
Какие-то требования, может быть?
Безусловно, учитывается, потому что еще, наверное, лет 10 назад про этикет использования мобильного телефона его однозначно не было, потому что мы сейчас идем и в ногу со временем, и появляются новые технологии, и появляется, конечно, необходимость введение неких правил.
А какой этикет, кстати, общения по телефону, по мобильному?
По телефону или
кто, например, смотрите, кто, например, должен первым заканчивать разговор по телефону?
Первым заканчивает звонящий. И на самом деле, что касается телефонного этикета, это достаточно важно, потому что действительно и в рамках делового, и в рамках обращения. Может быть, даже обращали внимание, например, звоните за консультацией куда-то.
Да.
И у вас вроде бы уже вопрос исчерпан, и как-то и вас спросят, грамотный обычный специалист, он спросит: я могу вам еще чем-то помочь? Говорить нет, и уже как-то завершаете беседу. То есть заканчивает всегда звонящий. Если связь, например, прервалась,
да,
перезванивает также звонящий, чтобы не было этого перекрестных звонков, когда один занят, другой занят, потому что все друг другу звонят.
А насколько правильно по этикету, например, когда 2 человека общаются, и, например, у одного из них звонит телефон, и человек пропадает, уходит в общение по телефону?
Это однозначно неправильно, потому что когда вы соглашаетесь на встречу с кем-то, будь это друг, коллега или...
Даже если близкий друг.
Да. То есть вы автоматически соглашаетесь провести с ним это время, то есть уделить все внимание ему. Конечно, вы можете заранее сказать, что я заранее прошу прощения, я ожидаю очень важный телефонный звонок. Мне mm-hmm. очень важно сейчас на него ответить. Конечно, вам скажут, ну, что-то... Вот. Что-то, конечно, конечно. Mm-hmm. Да, и тогда можно ответить. Но когда в процессе разговора звонит у одного телефон, он, не говоря ни слова, тут же берет трубку и уходит в разговор туда, это, конечно, неправильно. Хотя бы нужно сказать, прошу прощения, я могу ответить. То есть как-то хотя бы дать человеку закончить фразу, если у вас была с ним беседа.
А существуют ли сейчас какие-то примеры смягчения норм этикета в одежде?
Все, конечно, зависит от обстановки, от ситуации, потому что...
Ну, например, а можно ли пойти в театр в джинсах, например? Или надеть короткую юбку на переговоры? Что-то поменялось сейчас?
Я бы сказала, что все-таки нет, потому что есть ситуации, когда, скажем... следование этикету, оно однозначно, то есть это, например, это официальная обстановка, uh-huh. да, то есть если это понятно, ну, скажем, неформальная там, деловая встреча, ну, все-таки нет, короткая юбка, это для деловой встречи, это однозначно нет.
А джинсы в театр?
Ну, джинсы в театр, понимаете, внешний вид человека, это его проявление уважения и к себе, и к окружающим людям. Uh-huh. То есть, конечно, как сказать, правила этикета – это не гражданский кодекс, и штраф вам никто не выпишет, если вы появитесь в джинсах. Но другое дело, что тем самым вы показываете, что для вас не столь значительно, скажем, то мероприятие и торжественность обстановки, в которой вы находитесь.
Но все-таки возвращаясь mm-hmm. к послаблениям в одежде, вы можете привести какие-то примеры?
Ну, например, вот не помню в каком году, но это также освещалось в новостях, когда, например, по-моему, то ли в Думе, то ли в правительстве в очень жаркую погоду снимали пиджак. Снимали пиджак, закатывали рукава, ну, потому что было очень-очень жарко. То есть нарушение-то, скажем, делового этикета. Да, нарушение, но все равно это некое такое приспособление. То есть нельзя сказать, что это вот было так вопиюще неправильно.
Вопрос задает Елена. Работаю в администрации большого города у чиновника. Mm-hmm. Часто бывает такая ситуация. Я захожу в кабинет по рабочему моменту, а он разговаривает по телефону, mm-hmm. я так понимаю, что начальник, mm-hmm. по личному вопросу и не собирается заканчивать разговор. Как мне быть, стоять или слушать, или же зайти позже, если дело срочное?
Когда человек говорит по телефону, да, вы заходите в кабинет, то в любом случае, да, человек реагирует на некое движение, да, то есть он поднимает глаза. То есть он видит ваше присутствие, и он уже принимает какое-то решение. То есть он может глазами, например, кивком, пригласить вас сесть, да, и вы понимаете, что сейчас он разговор закончит, и таким образом просит вас подождать. Или, например, он слегка покачал головой, это значит, что пока не беспокоит, да, это просьба подождать за дверью. То есть это скорее зависит от начальства, как он позиционирует и какой подает невербальный сигнал, говоря по телефону.
А, Мария, а делаете ли вы замечания, если нормы этикета не соблюдены?
Нет.
Не делаете?
Нет, я никогда не делаю этих замечаний.
Потому что это не по этикету или потому что вам не хочется этого делать?
Во-первых, я поставлю человека в неловкую ситуацию. Угу. Это раз. А во-вторых, я не считаю, что, скажем, это вообще это правильно. Да? То есть это в любом случае это некое навязывание своего личного мнения. Я могу сделать замечание или как-то прокомментировать что-то только исключительно в том случае, если меня об этом просят. Именно этот человек.
А, Мария, назовите, пожалуйста, основные трудности вашей профессии, с которыми вы сталкивались?
Основные трудности – это, пожалуй, на самом деле правила этикета. В них, как я уже говорила, бывают различные толкования, различные точки зрения. Есть даже так называемые разные шкувы.
Сложно найти истину.
Иногда бывает очень сложно найти истину, потому что ко мне на занятия приходят люди, в том числе и очень подготовленные. И иногда бывает, скажем, когда у человека очень твердая позиция, очень сложно бывает донести свою. Вот. Потому что, скажем...
Переубедить, да?
Нет, я никогда не ставлю своей задачи кого-то в чем-то переубедить. И, скорее поделиться своим мнением и осмыслением какой-то темы.
А кому стоит вообще идти в эту профессию? И стоит ли?
Я думаю, что, что тому, кого она вдохновляет. Потому что это действительно профессия, она и красивая, и эстетичная, и должно быть стремление
добавить... Прекрасному.
Прекрасному, да, и добавить эстетики в этот мир.
А какими, может быть, еще качествами нужно обладать человеку?
Я думаю, что должно быть терпение, постоянное желание развиваться, то есть... Умение принимать различные точки зрения и допускать их существование. И желание делиться этими знаниями, желание отдавать.
А насколько сейчас ваша профессия востребована?
Я бы сказала, что она очень востребована, что, скажем, это та ниша, которая вот на данный момент в России она не настолько сильно занята, как, например, это в Штатах или в Европе. Потому что действительно это и интересно, это и важно, и люди не понимают значимость.
Мария, а какая в основном категория людей обращается к вам для консультации?
Вы знаете, совершенно разная. То есть я даже, когда меня спрашивают, кто приходит, кто ваш клиент, я не могу однозначно ответить.
Почему?
Пожалуй, это... В большей части это женщины, вот именно женщины, которые очень много уделяют внимания саморазвитию, эстетике, которые вот хотят, вот, скажем, не только быть просто очень красивой женщиной.
Уметь себя преподнести.
Уметь себя подать, то есть уметь себя красиво и грамотно позиционировать. Бывает, что приходят мужчины. Как правило, мужчины – это бизнесмены, люди из власти и из бизнеса, которые достигли определенного статуса и положения, и которых, что называется, уже наблею ближе, то есть положение обязывает. Очень часто бывают ко мне обращаются клиенты, которые настаивают на том, чтобы их обращение оно осталось инкогнито. И некоторых своих клиентов я не могу даже называть. Вот. То есть люди обращаются. Это действительно для них важно. И, да. Ну, безусловно, это родители, которые хотят привить детям хорошие манеры.
С самого детства.
Да, и часто бывает, что сначала ко мне приходит ребенок, потом этот ребенок, придя домой, начинает требовать полотняную салфетку и спрашивать, где нужно для масла. И после этого уже ко мне обращаются родители.
Мария, скажите, пожалуйста, а можно ли изменить себя, если, например, ты привык к определенным нормам в этикете? Всю жизнь, например, ты делала одно, а сейчас нужно делать другое.
Ну, все зависит от вашей мотивации, что-то изменить в поведении. Если, например, вы понимаете, что, что в данный момент времени, что вам необходимо уметь...
Нужна мотивация, в общем.
Для этого нужна мотивация, безусловно.
137-й задает вопрос, должен ли мужчина в ресторане пропускать женщину вперед?
Все зависит от того, провожает ли вас администратор ресторана к вашему столику. Если, если администратор идет впереди, за ним идет женщина, и сзади уже идет мужчина. То есть женщина, она как бы защищена так с двух сторон. А если мужчина провожает женщину к столику, то первым идет мужчина. То есть он как бы, знаете, как бы так, такая стена и защита, если вдруг возникнет какой-то вопрос, да, то есть в первую очередь этот вопрос будет решать мужчина. То есть и мужчина подходит первым к столику, к стулу и помогает женщине сесть, то есть отодвигает стул.
Угу. Если нет официанта, хостеса, да, то угу. это делает мужчина.
Да.
А, спасибо. Следующий вопрос задает Владислав. Кто заходит в лифт первый, женщина или мужчина?
Здесь, вот смотрите, вот здесь вот ситуация двоякая. Потому что все же правильнее сказать, что первый в лифт заходит тот, кто ближе к нему стоит.
Угу.
Хотя лифт относится к категории опасных,
да,
так
да,
называемых
да.
объектов, да, то есть как вот темное помещение, там плохо освещенное, опасное, неизвестное и так далее, и заходит первым все-таки мужчина. Ну, сейчас как-то лифт называть опасным и внушающим опасения предметом скорее сложнее. Поэтому моя все-таки точка зрения, что все в лифт входит тот, кто первым, ну, кто ближе к нему стоит. Хотя другой
кто
вопрос.
Ждет.
Да, хотя на самом деле я считаю, что правильнее задать вопрос, как себя правильно вести в лифте.
А как себя правильно вести в лифте?
Лифт – это зона, это пространство, mm-hmm. где мы стоим очень близко друг к другу.
Личное пространство,
да, непроизвольно.
Да.
Да, то есть мы вынуждены терпеть, вот скажем, вот это вторжение в свое личное пространство. И здесь очень важно уважать это пространство и вот эту вынужденную ситуацию. То есть в лифте мы поворачиваемся лицом к выходу, да?
Да.
В лифте не ведутся никакие разговоры, не говорят по телефону. И вот очень важно, это вот почему повернуться лицом к выходу. Вот стараться, знаете, не разглядывать человека, вот не встретиться взглядом, вот когда два незнакомых человека, да, вот это вот очень неловкая
нужно
ситуация.
Нужно смотреть в пол?
Нет, не в пол, на дверь или на...
Перед собой просто, да.
Перед угу. собой или вот на цифру этажей.
Угу.
То есть вот здесь вот это очень такая деликатная ситуация, когда, знаете, очень часто возникает вот это вот, пытаются поймать взгляд, это всегда вызывает такой некий дискомфорт.
Спасибо. Следующий вопрос задает Елена. Как правильно нужно есть круассан? Нужно ли использовать приборы?
Круассан. Очень хороший вопрос. Круассан, он относится
популярный,
к...
да.
Популярный. Он относится к категории так называемых сложных блюд. Именно... Да, именно за счет того, из какого теста он сделан. Начнем с того, что круассан относится к категории хлеб.
Так.
Хлеб – это совершенно особое такое блюдо, которому есть, скажем так, большее уважение. Да? Потому что, как мы помним, хлеб мы едим руками. И я всегда нам задаю такой вопрос, вот как думаете, кто был первый? Человек в истории, упоминание, кто первым преломил хлеб.
Кто?
Это моя точка зрения. Mm-hmm. Я считаю, что это был Иисус на Тайной Вечере. И с тех пор вот эта вот традиция отламывать хлеб, mm-hmm. то есть есть его руками, преломлять, она жива и до сих пор. Хотя в английской книге по этикету, на английском языке, книга датирована 16 веком, все правила этикета изначально они были для рыцарей, и там есть такая на староанглийском формулировка именно как раз про хлеб, что отломи столько, сколько ты съешь, а остатки отдай бедным. То есть если мы от хлеба откусываем, да, на нем остается слюна, он быстро плесневеет. То есть хлеб не принято было выбрасывать, его давали нуждающимся. Да, как помните, в средневековье люди очень часто голодали,
да,
не дай
да,
бог, не урожайный да. год. То есть вот эта вот традиция есть хлеб руками. То есть круассан мы в первую очередь едим руками.
Хорошая новость.
Хорошая новость. Традиционно круассаны в их классическом исполнении, они без начинки. Угу. Это слоёное тесто, да, с добавлением сливочного масла. То есть они такие достаточно... Круассаны, они очень пышные.
Да.
Основная сложность заключается в том, что когда вы едите круассан, начинают лететь крошки.
Угу.
Поэтому, когда мы отламываем кусочек круассана, очень важно сделать вот несколько приминающих движений.
Чтобы крошки
вот
не
вот,
разлетались.
Да, чтобы вот это вот тесто, оно как бы сгруппировалось.
Хорошо, друзья, самое главное мы узнали. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня мы говорили со специалистом по этикету, с Марией Кориковой. Мария, большое спасибо.
Спасибо вам большое.
С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».